друзья, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Наталья Жукова, финансовый советник, эксперт по управлению личными финансами. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Ольга.
Наталья, дело в том, что в своих программах я рассказываю о вещах, которые лично меня коснулись. Может быть, о мероприятиях, которые можно посетить в нашем городе, это будет интересно всем. Мы говорили о том, как научиться петь, не умея петь, какие навыки надо в себе прокачивать. Но мне кажется, навык вести семейный бюджет, планировать финансы, это тоже очень важно и интересно. Потому что вот даже я общалась с многими людьми и слышала такую версию, что я пойду, возьму деньги в кредит и займусь-ка инвестированием. И мне кажется, это ошибки, да, и вот чтобы нам не совершать ошибки и вести свои финансы грамотно, вот именно поэтому обратилась к вам, могли бы вы нам дать рекомендации нашим радиослушателям?
Ну, конечно же, брать кредиты для того, чтобы вкладывать в какие-то рискованные проекты, не стоит. Хотя очень много таких случаев я видела на своей практике. Вот вложение, взять кредиты, вложить в финансовую пирамиду, а потом много лет расплачиваться по таким долгам. Это, конечно, очень печальная история. Что, какие рекомендации? Первое, самое главное, нужно вести свой бюджет.
Вести свой бюджет, что это значит и как его можно вести, свой бюджет? Это вот записывать весь приход-расход свой, куда я потратила, откуда деньги пришли, правильно я понимаю?
Ну да, конечно, правильно. Записывать можно в разных местах. Кто-то ведет в тетрадке, записывает доходы и расходы, сколько получил денег, заработал, сколько потратил, распределяет как-то эти средства. Кто-то в тетрадочке ведет, кто-то использует банковские приложения, там есть такая функция. Кто-то использует мобильные приложения, есть такие, можно их скачивать. Ну, а лично я предпочитаю вести табличку в Excel. Так удобнее, для меня так лучше. Каждый выбирает способ для себя свой. В каждом из них есть свои преимущества, есть свои какие-то, может быть, недостатки. В чем-то удобнее, легче планировать. И, допустим, таблица в Excel позволяет и делать анализ более тщательно, и планировать легче, да, финансы. Вот слово «планирование» – это ключевое слово в ведении собственного бюджета. Очень часто люди просто записывают эти цифры, а потом не знают, что с ними делать. И как сделать так, чтобы все-таки что-то оставалось между доходами и расходами, чтобы можно было что-то откладывать, копить на какие-то цели. А вот планирование очень часто отсутствует. Поэтому нужно не просто записывать, а еще анализировать, что мы можем сделать, чтобы доходы наши стали больше, а расходы меньше, и у нас появилась между ними разница, мы называем ее дельта. И дельта – это наш ресурс, то, что позволяет нам откладывать, накапливать эти деньги, скопить подушку безопасности финансовую и достигать каких-то там наших целей. Например, накопить на отпуск, а не ехать на него в кредит, накопить на какие-то другие необходимые нам вещи, предметы, там, допустим, ну, дорогие какие-то, телевизор, не знаю, компьютер, телефон, кому что нужно, да, а не покупать это за кредитные средства.
Еще разок уточним, дельта – это разница между приходом финансов и расходом.
Да.
И если приход меньше, чем расход, это дельта отрицательная, это очень плохо.
Да, это очень плохо, это означает плохо. Долговую яму, значит, вы все глубже берете, ну, либо в долги залезаете какие-то, берете деньги у кого-то в долг, либо берете деньги в кредит в банке. Очень часто я встречаю людей закредитованных, когда несколько кредитных карт, между которыми они там что-то крутят, мутят, думают о том, что если они вот с этой карты возьмут, на эту положат, там грейс-период, они проценты не заплатят. Но однажды случается обязательно такой случай, что положить мы чего-то не успели, у нас не получилось, и получилась ловушка. Ловушка, мышеловка захлопнулась. У нас в этом случае появляется несколько кредиток, по которым огромный бешеный процент и долги. И вылезти из этого бывает очень сложно. Приходят на консультацию потом к финансовому советнику и спрашивают, как же нам выбраться из кредитных вот этих вот историй, как бы нам выбраться из долговой ямы. Тут, конечно, тоже можно давать какие-то рекомендации, но это тема отдельного разговора, и она достаточно такая ёмкая.
А по какой причине люди не ведут такой, ну, дневничок, можно тогда сказать, планировщик? Что это, лень мешает или, может быть, нет привычки?
Ну, чаще всего люди отвечают, что мне просто лень, неохота, ну, вроде деньги есть, и ничего их считать. То есть, но когда чаще всего люди начинают вести свой бюджет, когда у них ситуация ухудшается, ухудшается настолько, что они просто не понимают, что с этим делать, и начинают записывать. Как только ситуация улучшается, они бросают это делать. Думают, что все, трудные времена прошли, можно и не контролировать. А вот сделать так, чтобы просто внедрить эту привычку в свою жизнь и всегда это делать, как зубы чистить по утрам, да, ну вот немногие так могут. Ну вот я стараюсь внедрить это правило в жизнь каждого человека, который со мной пообщался. Надеюсь, убедила и вас.
Я веду такую табличку много лет.
Почему еще не веду? Ну, кому-то просто лень, а кто-то вот начинает в кризисные времена, потом бросает это дело. Но очень часто люди не делают этого по другой причине. У них существует страх, что если они посчитают, что слишком много тратят, что недостаточно у них получаются доходы, что они тратят много на какие-то ненужные вещи, то им будет настолько неприятно эту правду узнать, снять эти розовые очки, что они избегают этого действия. Ну, такая, знаете, страусиная...
Голова в песок.
Да, голова в песок. И на самом деле это очень неправильно, потому что когда ты четко, здраво, без розовых оттенков глядишь на свой бюджет и понимаешь, что вот картина такая, да, надо смотреть правде в глаза, и нужно просто посмотреть, а что я буду делать дальше, чтобы ситуацию эту улучшать.
Можно привести пример со здоровьем. Когда у нас что-то болит, а мы ко врачу не обращаемся, или к стоматологу вовремя не ходим, а потом приходишь, а у тебя уже 10 пульпитов. Как их лечить?
Да, и денег надо как раз на больше как раз. Это хорошее сравнение. Действительно, очень важно обращаться как к врачам вовремя, так и на свои финансы нужно смотреть как можно раньше. И как можно... Ну и раньше, и как-то всегда. Регулярно, всегда внедрять финансовую дисциплину.
Грамотность. Вот еще что касается кредитов. Существует мнение, что в некоторых случаях все-таки кредит брать можно. Тем более сейчас же еще такая тенденция пошла, навязывание. Смотришь телевизор и там, ой, чего-то вам не хватает до зарплаты, возьмите карту халва. В надежде на то, что человек возьмет эту карту халва и, конечно же, скорее всего, все эти деньги потратит. Потому что, о, деньги есть, глаза загораются. Так вот, в каких случаях кредиты можно брать, а в каких категорически брать нельзя?
Ой, кредиты. Ну, что я могу сказать? Мы все находимся под прицелом маркетинга. Банки – это сугубо коммерческие организации, которые зарабатывают на процентах.
Наживаются на нас, да.
И я не говорю, что кредиты – это абсолютное зло. Кредит нужно брать просто осознанно, только на ту вещь, которая тебе действительно необходима, тщательно все взвесив, поняв, какой будет платеж, сколько будет переплата, как быстро вы сможете отдать этот кредит, посчитать, сделать различные сравнения между разными банками. То есть все это сделать нужно осознанно и грамотно. Но кредитные карты я считаю абсолютным злом. А это как раз именно та ловушка, которую банки расставляют. И кажется, что вот, у тебя же есть 100 дней, там, или даже больше, чем 120 дней.
Но потом-то, вот я всегда как говорю, если ты сейчас не можешь себе это позволить, что такого произойдет через 100 дней, что ты будешь себе позволять отдавать проценты по этой карте? У тебя остальные расходы никуда не денутся.
А проценты по карте очень большие.
Они огромные там.
Да, и вот это такая вот, ну, ловушка. Я против кредитных карт. Я... Вполне допускаю, что кредит можно взять осознанно на какую-то действительно необходимую тебе
обучение
вещь.
Обучение ребенка, может быть, да, или там здоровье.
Обучение ребенка...
Ну, не в удара в роде может быть, да, ну вот необходимое, да, ребенок, бывает же такая ситуация, не поступил на бюджет и приходится...
Я бы к этому периоду лучше бы готовилась, имея хотя бы какой-то финансовый запас на эту цель, потому что дети-то у нас ведь, наверное, в институт не поступают не сразу после рождения, а проходит 18 лет, и если вы хотя бы лет за 10 позаботитесь о том, чтобы хотя бы немножечко что-то откладывать на будущее своего ребенка, на старт его в жизни, на случай, если он не поступит в вуз самостоятельно, и у вас будет этот финансовый запас, тогда и в кредит лезть не потребуется. Но если уж так случилось, образование, понимаете, кредит на образование, если ты, вот не только я, и другие эксперты тоже, в принципе, я слышала такое мнение, что если через 3-4 месяца деньги, вложенные тобой в твое образование, дадут тебе... Вот это образование даст тебе дополнительный доход, тогда имеет смысл брать это образование в кредит. А если нет, это все-таки на долгую историю, то лучше как-то по-другому к этому вопросу подойти. Это вот как раз тема финансового планирования, планирования заранее.
Это может быть повышение квалификации, какой-то курс.
Ты да, то, что даст тебе повысить
и
доход.
И стал зарабатывать да. больше, тогда да.
Либо получил новую профессию, либо повысил свою квалификацию, тебе стали платить больше.
В любом случае мы стараемся кредитов избегать. Но если все-таки такое случилось, какой процент от дохода мы можем себе позволить? Некоторые банки говорят, ой, 30%. Мне кажется, это очень много.
Ну, 30% – это предел. Это некий барьер для банковских организаций, для кредитных организаций, когда они уже ограничивают, не выдают кредит такому заемщику. Если у него есть другие кредиты и его сумма доходов, как бы эти кредиты, платежи по ним превышают вот этот вот рубеж. Я думаю, что 10% это предел.
Тогда будет посильно.
Будет комфортно, нормально, посильно его платить, и в этом случае не нужно влезать еще в какие-то кредиты. А у нас часто очень люди просто взяли один, взяли второй, а потом понеслось. И потом смотришь, оказывается, уже больше 50% уходит, а то и вся зарплата человека уходит на погашение обязательств.
И что же делать, как же тогда жить? А что делать тем людям, которые уже, к сожалению, в такую беду попали? Потому что, возможно, кто-то из наших радиослушателей как раз вот оказался в такой ситуации.
Ну, тут есть разные техники погашения, выхода из этой ситуации, так скажем. Надо думать, реструктуризировать, возможно, рефинансировать такие кредиты. Надо, можно применить... Есть такая практика, там, снежный ком, лавина, сугроб. Я здесь сейчас не буду вдаваться.
Индивидуально.
Это можно поискать в интернете, да. Надо провести анализ. На самом деле нужно сесть и проанализировать. Вот когда ко мне приходит человек на консультацию, я даю ему такое домашнее задание – собрать все данные по своим кредитам и занести их в определенную таблицу. И вот когда мы все это заносим в табличку, смотрим, и тут мы можем выбрать какие-то варианты, либо такую тактику, либо другую, либо применить смешанный какой-то другой подход. Ну, тут надо смотреть индивидуально. Конечно, когда много-много кредитов, тут, конечно, тяжело. Но в любом случае кредитки можно, надо собирать их, наверное, в какую-то кучку, так скажем, брать один кредит потребительский под нормальный процент и на
и
более длительный срок
просто
и просто закрывать как можно быстрее, потому что кредитные карты – это, конечно, огромные переплаты и большая неприятность.
А еще лучше не соблазняться и понимать, что кредитная карта – это зло.
Это зло. На самом деле есть ведь еще какие-то рассрочки, они, конечно, тоже за какую-то плату. Ну, короче, надо все-таки выбирать. Выбирать, думать, считать, прежде чем кидаться в спонтанные покупки. Я очень хочу вот эту вещь, я ее сейчас куплю по кредитке. Вот я прям вот всю жизнь об этом мечтал. Надо отойти немножечко, дать себе пару-тройку дней на размышления, прежде чем что-то покупать. Действительно ли на самом деле это так необходимо? В 90% случаев это не так.
Как правило, не так. Потому что это просто, вот, может быть, реклама, маркетинг или совсем другие мотивы. У молодежи есть такой мотив, у меня будет крутой телефон, буду сидеть на дошираке, а всем друзьям покажу, какой у меня телефон. Это же гордыня наша.
Ну да, я делаю, например, вот так. Если мне вдруг на меня напала шопоголия, сейчас же везде у нас интернет-магазины, маркетплейсы, да, то, что вот, ну, нужно что-то, да. Пока смотришь, ищешь то, что нужно, еще куча всего попадется,
то, что не нужно.
То, что не нужно. Я никогда не покупаю сразу.
подумать.
Никогда. Я всегда оставляю товары в корзине на день, два, три. И чаще всего обнаруживаю, что ну и зачем они мне все. Потом смотрю, какая там сумма в этой корзине по покупкам. Думаю, да ну его, зачем они мне эти все вещи. И либо ну, какое-то еще время оставляю что-то, что мне действительно что-то понравилось. Но это может проболтаться даже и не один месяц в этой корзине. И приму решение, действительно надо или нет. Как правило, из корзины, из этой уходит ну, 90% тех вещей, которые туда я положила. Я знаю этот за собой такой, ну, мы же все, как бы, ну, человек слаб, у нас у всех есть какие-то такие вот нюансы.
На этом и играют, на этом и реклама строится, на наших слабостях, каких-то, может быть, даже пороках наших, чтобы для чего отнять наши денежки, честно заработанные.
Ну, или беру с собой человека, если это вот поход действительно в магазин, что мне действительно нужно найти какую-то вещь. Я никогда не хожу одна. Я всегда беру с собой. У меня эту функцию выполняет муж. Он всегда мне четко скажет, что действительно нужно, что не нужно. Меня нельзя, например, пускать просто в магазины нижнего белья. Я там могу накупить все, отдам все, что на карточке на моей банковской на счете есть. Но слабость у меня такая. Он меня просто удержит, не даст скупить полмагазина. Мы выберем только там 2-3 комплекта максимум. И, собственно говоря, с этим уйдем счастливы и довольны. И, ну, и, конечно, в такие магазины я иду уже с четким планом, что у меня действительно есть на это деньги. Я никогда не использую. У меня вообще нет кредиток. Я их просто не держу. Никогда в банке не беру.
Лучше не брать, чтобы не было соблазна.
Да. А если есть, она вы и не пользуетесь, идите, сдайте. Если оно,
вот потому что лучше. Будет соблазн, рано или поздно у тебя будет этот соблазн, а потом процент.
Тем более, что даже пластик с собой носить не надо. Вот у нас все в телефоне, ты можешь всегда. Это так легко и доступно. И тем самым это вот
загоняем себя в ловушку.
Ловушка, она может в любой момент захлопнуться.
Наталья, еще есть такой термин. Сегодня мы не будем говорить об инвестициях, потому что времени не так много. И те, кто захочет заняться инвестициями, может быть, у вас где-то, может быть, почитать можно статьи ваши, материалы, там, соцсети посмотреть. А потом я еще спрошу про подушку безопасности.
Ну, конечно, инвестиция – тема непростая. К ним еще нужно грамотно подойти.
Подойти после того, как мы закроем все долги и кредиты, и после того, как мы создадим подушку безопасности.
Ну, есть 4, так скажем, столпа, даже 5. Первое – это нужно вести свой бюджет, четко планировать все, иметь положительную дельту. У нас не должно быть долгов и кредитов, ну, либо не должна быть высокая закредитованность, да, то есть это как-то такая более-менее нормальная история. Обязательно должна быть финансовая подушка безопасности. Вообще риск-менеджмент должен быть хорошо выстроен. Если у вас ярко выраженный кормилец в семье, он должен быть застрахован.
Риск-менеджмент – это именно страхование жизни, страхование
жилья. Два инструмента в личных финансах есть два инструмента риск-менеджмента, управление рисками. Это подушка безопасности на 6 месяцев, ваших расходов обязательных, включая кредитные платежи и обязательства, да, и плюс это страхование жизни и здоровья. Тема страхования жизни и здоровья очень емкая, интересная, мы сегодня за это интервью не сможем ее охватить, но если у вас есть кормилец в семье, допустим, супруг, который работает, занимается бизнесом, и он содержит свою семью, у него там, допустим, 3-4 финансово зависимых человека, допустим, супруга и двое, там, трое детей, и они полностью от него зависят, то обязательно такой человек, я считаю, обязательно должен быть застрахован от любой причины, от ухода из жизни, там, инвалидность, несчастный случай, там, заболевания какие-то сложные, которые могут с человеком случиться, потому что эти вещи мы не контролируем, и они всегда приносят серьезные финансовые потери в эту семью. И если вдруг по какой-то причине человек уходит из жизни, оставляет вот их вот так вот, ни с чем. Кажется, что вроде есть же какое-то имущество, но надо еще сказать о том, что это имущество, они смогут распорядиться не раньше, чем через полгода, а надо, чтобы эти полгода тоже что-то было, поэтому если подушки нет, страховки нет, нечего делать в инвестициях. И, конечно же, нужно понимать, зачем. Вот цели.
Инвестирование.
Цели инвестирования, зачем они нам нужны, это тоже нужно, конечно же, определиться. И какая из этих целей наиболее важное.
Спасибо вам огромное. То, что я взяла для себя из нашей сегодняшней беседы, это стараться сводить к минимуму кредитную нагрузку, не брать больше 10%, чтобы не испытывать лишних стрессов и не загонять себя в капкан. Ну, мне лично пока рано думать об инвестициях. Страхование рассмотреть возможно. Да, мы, конечно, люди верующие, уповаем на Господа, на его промысел. Это само собой. Но, допустим, у меня квартира застрахована, потому что, мало ли, соседи могут затопить, прочие какие-то нюансы могут случиться. И про подушку безопасности – это инструмент, который позволяет нам пережить различные кризисы. Сумма, которая, сколько, полгода, да, мы можем прожить, не работая на подушку безопасности, так она рассчитывается? Полгода. Равняется той сумме, ежемесячно свой доход мы считаем и умножаем на 6. Сколько мне нужно заплатить по всем счетам, на питание, там, на какие-то еще, может быть, минимальные расходы. Отлично. Спасибо вам огромное, Наталья. Будем надеяться, что программа была полезна для наших радиослушателей.
Ну, спасибо вам, что пригласили. Приглашайте еще, обязательно пообщаемся. Про финансы я могу рассказывать долго и без устали.
Да, потому что эта тема тоже актуальна.
Ну, а про страховку хочу вам добавить. Еще есть такое хорошее выражение, не помню, кто сказал, за безопасность приходится платить. Потому что за ее отсутствие, к сожалению, приходится очень дорого расплачиваться. Поэтому на Бога, как говорится, надейся, есть такая поговорка.
Но страховку сделать это не противоречит нашим убеждениям.
Это забота о ваших близких, не более того и не менее.
Да, и на остальные темы, которые мы не осветили, есть материалы, есть статьи.
Да, есть соцсети, у меня есть свой аккаунт в ВКонтакте, есть, собственно, телеграм-канал, я там веду как раз о финансах о финансах простым языком рассказываю. Также есть там статьи, например, вот была статья хорошая, емкая, в регионах России, есть такой журнал, там можно посмотреть. Ну, вообще, бывают у меня публикации и в газета.ру, и на РБК я пару...
Ну, самое простое, вот, контакт, набираем Наталья Жукова.
ВК Наталья Жукова, либо в Телеграм Наталья Жукова. Финансы
для тех, кто захотел уже заняться, может быть, инвестированием и хочет разобраться с этой темой.
Тут надо на индивидуальную консультацию.
Хорошо, спасибо вам огромное. И я напоминаю, что программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова. Сегодня мы говорили о том, как научиться планировать финансы и не совершать тотальных ошибок. А в эфире была, гостем в программе у нас была Наталья Жукова, финансовый советник, эксперт по управлению личными финансами. Программу для вас провела Ольга Мануйлова. И мы будем прощаться.
До свидания. Всего вам хорошего.
До новых встреч.